Глава 36, предыдущие тут 1.5, 6.10, 11.15.16, минус 20, 21.25, 26.30, 31.35, Новый год бабушка Света не праздновала уже давно. Какой там бой курантов? Покормила козу, поужинала, затем посмотрела фильм по новому телевизору, изображение действительно было очень хорошим. Как в молодости в кинотеатре. Ну и спать легла. И вот под утро она услышала знакомый голос: «Спишь, Светка? Смотри, всю жизнь свою проспишь», так всегда говорила ее тетя Муся. Недавно она предупреждала о ворах и вдруг пришла опять. Она приходила очень редко, по-видимому, что-то опять должно случиться, бабка мгновенно проснулась и села. «Тетя Муся, что случилось?» «Еще не случилось, но беда большая на наш род надвигается. Наверное, конец нашему роду придет. Таня и ее дочка, это была наша единственная надежда. Они должны были дать новую поросль. Таня сейчас в гостях, и ей завистницу уже подмешали в питье состав. Завистница это из рода черных колдунов. Ей нужен Илья, а Таня на дороге стоит. Ребенка Таня должна потерять и больше детей иметь не сможет. Мы пришли к тебе всем родом. Ты сможешь спасти ее, других по роду нет, которые родить могут, да и тебе нужно успеть силу передать и рассказать, как ею пользоваться. Да я же не могу, не имею права, бабушка взглянула, а ее комнатушку заполонили прозрачные тени женщин, ее предков. Ты, нет, другая, как ты, сможет. Езжай в соседнюю область, там прямо в городе, на окраине живет ведьма. Она будет предупреждена, что ты едешь. Она из таких, как мы. Она поможет. Так Новый год, чем доехать? Вы же не знаете, что времена другие. Билет нужен, а их нет. Боже мой, что делать? Таню спасать нужно, но не все в моих силах. О том не беспокойся. Тебе везде будет помощь, используй все силы, что даны тебе по роду. Собирайся и выезжай сегодня. Адрес я сейчас назову, запиши. Запомни, до Рождества должна вернуться и успеть спасти Таню тем, что даст чужая. Записав адрес и имя, бабушка задумалась. Автобус вряд ли поедет сегодня. А ей нужно еще и пересесть в районе на автобус до города, там пересесть на автобус до другого города. И это все 1 января. И потом успеть вернуться домой к Тане. Билетов нет, это наверняка означает ночевка на вокзале. Иначе с Таниной дочкой умрет сила рода, она стала собирать вещи в дорогу, взяла жилетку, что Таня сшила, запасную одежду в узелок, Танина платье и расческу ее, необходимые порошки для помощи в дороге и для отвода глаз. Деньги, само собой, припрятала в два места. Туда-сюда, уже и утро. Так, козу попросят кормить и поить соседку. А как с машиной? Ну что, опять Диме кланяться? Если не сильно пьяный, заставлю, пусть простит меня сосед, отработаю, решила бабка и направилась к соседям. Но сосед уже кормил свое хозяйство, они спуску на праздники не дают. Добрый день, с Новым годом, поприветствовала соседка. С Новым годом, что это вы в такую рань? Дыхнул слабым перегаром Дима. Дима, бабка решила сначала без принуждения, у меня проблема и большая, мне нужно срочно в район. Автобусы сегодня не ходят, если и пойдет какой, то с обеда. Ты же знаешь, если я прошу, я всегда добром отплачу. Бабушка Света, да я и не отказываю вам, но я с перепоя, на трассе сегодня менты на охоту выйдут, штрафы, это одно, права отберут. Неужели перегара не почувствовали? Перегар, чепуха, я решу в момент это. Мент отпустит, твоя воля, вот главное. Ну тогда я позавтракаю и через час выедем. Через полчаса, сынок, мне тебя еще от перегара лечить. Хорошо, я сейчас быстро, а про себя подумал, что видно старой ведьме здорово припекло, раз одного числа с утра рвется куда-то и так просит. Так может твоя Нинка и за козой несколько дней посмотрит? Хорошо, я ей скажу, бабка метнулась домой, набрала воды в кружку, капнула туда из двух бутылок, что-то пошептала и пошла к соседу. Постучала в дом, вот, выпей, чтобы запаха не было и голова прояснилась. А то разобьешь и себя, и меня. Не отравишь? До сих пор терплю, не отравила, а что поменялось, чего травить вздумала? Отшутилась бабка и забрала пустую кружку. Когда она вновь зашла во двор, сосед уже заводил машину. Конечно, сразу по выезду их ждали ДПС, как обычно, проверка документов, куда спешите и так далее. Когда Дима протягивал права, бабка что-то прошептала. Что она сказала? Спросил ДПИсник, да ответила, что едет на слет ведьм, отшутился Дима и добавил, что тещу везет домой, в гостях ей скучно. А, понимаю. Ведите аккуратно, доставьте женщину в целости и сохранности и счастливой дороги. Ты чего там о слете ведьм пошутил? Смотри, кабы назад на метле домой не полетел вместо машины. Ну что вы сразу угрозами? Вот сработало же. Мои заговоры сработали. Давайте не спорьте, у них свой бог, ментовский. С такими разговорами Дима привез бабушку на автостанцию. Она была закрыта. И спросить не было у кого, будут ли автобусы в город сегодня. Нашли какое-то объявление, что сегодня и завтра выходной. Ну вот, хоть пешком иди. Дима посмотрел на соседку, на отчаяние, какое было написано на ее лице, достал телефон и отошел в сторону. «Нина, ты уж прости, но автобусы в город не идут, а чувствую, бабе Свете очень нужно». «Да я понимаю, что гости придут. Ну скажи, срочно в город поехал». «Да она готова туда пешком идти, наверное, почувствовала, что что-то с Таней случилось». «Ну да, мы люди». «Поеду я, народу мало, к вечеру вернусь», потом вернулся к бабке, которая стояла растерянно со слезами на глазах. «Бабушка Света, да не расстраивайтесь вы так, я вас сам отвезу. Только я не взял много денег, мне заправиться нужно. Господи, Дима, ну я даже и не знаю, что сказать. Деньги, ну конечно, возьми», она сунула ему 5000-ную купюру. «Я цен не знаю, этого хватит. Да с лихвой, сдачу принесу». «Какая сдача?» – бабка махнула рукой. «Ну давайте, поехали», – Дима пошел к машине. Их проверяли еще 2 раза ДПС, но оба раза отпускали. «Вот бы назад буду ехать, чтобы отпускали. А адрес Тани знаете? Зачем адрес Тани? Мне нужно попасть в город, ты случайно не знаешь, чем туда доехать из нашего города? Будем делать остановку, а то меня от вашей водички сильно гонит, я и посмотрю в интернете, чем лучше». «Интернете? И у тебя есть интернет? А чем я хуже других?» «Ничем, ты молодец, Дима. А насчет назад, тебя пропустят так же, как и теперь». По дороге Дима узнал, что лучше поездом добираться, правда, поезд проходящий, они как раз успевают. «Или завтра в 5 утра автобус. Тогда вези на вокзал. 100 лет на поезде не ездила. Сколько же вам лет тогда?» «И точно, я угадал, у вас слет ведьм». «Болтун ты, Дима, на вокзале людей было мало и билет нашелся, как и обещала тетя Муся». Сев в поезд, бабка прилегла на полку, даже не застилая постель. Уснула 3 часа, ей послышались слова тети Муси, чтобы отдыхала, она будет ее охранять, приехала утром и начала расспрашивать, как ей попасть по такому-то адресу. Попала быстро, когда она подошла к двери, ей сразу открыла дверь женщина, намного моложе бабы Светы. «Проходите, я уже предупреждена о вашем приходе. Давайте позавтракаете и начнем. Не думала, что у меня будет такая миссия, спасти последнюю из рода. Это ответственность и честь. Меня зовут Мария. Меня зовут бабушка Света. Ну хоть чаю попить можно. Уважаю я чай», работала Мария с вещами и волосами Тани 3 часа. Приготовила все составы с заговорами, которые затем бабушка у себя на груди спрятала. Оплатила труды, как обычай велит. Откуп силам нужен. Вот и отправилась бабушка назад на вокзал. Поезд шел днем, поэтому Мария вызвала такси и отправила ее. Конечно, билет был, правда, полка верхняя, но бабушку не смутило. Она вылезла и сразу уснула, знала, что ее охраняют. Приехала она в свой город под утро. Посидев на вокзале до утра, пошла она искать Таню. Помнила в разговоре, какая улица, а дальше? Дальше почувствовать должна сама, до улицы доехала, вышла и ноги сами понесли в нужном направлении. Вели ее, как за руку. Вот дом, она там сейчас. Батюшки, не успела, скорая приехала, бабушка рванула через какие-то ограды, крича «Погодите, не забирайте», врач услышал чьи-то крики, оглянулся. Увидев бабушку, которая бежала к скорой, сказал водителю подождать. Бабушка подбежала и, переводя дыхание, спросила «Татьяна тут?» «Внучка моя». В дверь изнутри постучали, врач открыл и из машины выскочил Илья, вы как тут оказались? «Тане очень плохо. Срочно в больницу везем. Выходите из машины, быстро». «Хорошо, что я успела». «Женщина, вы с ума сошли, какое выходите?» Женщина теряет ребенка, сама при смерти, бабка быстро достала порошок и дунула врачу в лицо, отпуская ее домой, и к Илье, быстро хватая ее и в дом. «Я успела вовремя», врач постояла, а потом молча села в кабину и сказала водителю «Ложный вызов», глава 37, когда скорая отъехала. Илья с недоверием спросил бабушку, невесть откуда появившуюся перед скорой, может все-таки в больницу нужно было. Тане совсем плохо и ребенка она не чувствует. Врачи тут не помогут, только время упустили бы. Давай, неси ее, если сможешь. Высоко живете? У нас же лифт. В квартире бабушка дала команду положить Таню на кровать и подстелить какую-то пленку, но Илья предложил, что может сразу в ванную. Бабушка кивнула головой, и они перенесли Таню, почти теряющую сознание, в ванную. Таня только повторяла: «Мой ребенок, спасите его». Бабушка выпроводила Илью и принялась применять все то, что ей передала ведьма Мария и зачем, собственно, она трое суток в дорогу отправилась. Поила, обмывала и читала заговор, и снова и снова. Наконец, через часа три Таня открыла глаза: «Бабушка Света, а вы как здесь оказались?» «Как-как, на поезде приехала, но, слава богу, успела я». «Жить будешь, моя ласточка», она начала обнимать и прижимать мокрую Таню к себе. «Бабушка, спасибо вам. А как с доченькой моей? Я не чувствую ее шевеления». «Давно?» – насторожилась бабушка. «С утра сегодня. Если через полчаса не услышишь, то, я не знаю, я должна была успеть». Илья принес халат и помог Тане дойти до постели, а бабушка Света обратилась мысленно с призывом о помощи к тете Мусе. «Слабенький сейчас ребенок, может не выжить, не дотянуть ему до родов и их не перенести. Род дает тебе позволение применить твою силу к нему. Но не переусердствуй». Полная решимости, бабушка подошла к Тане и попросила Илью выйти еще на некоторое время. Затем встала на колени и приложила свои руки к Таниному животу. На лбу у ведьмы выступила испарина, а Таня услышала очень слабое шевеление, как будто кто-то легонько стукнул кулачком. «Бабушка, слышите? Моя дочка жива? Жива?» – закричала Таня, и Илья, услышав Танин крик, вбежал в комнату. «Слышу я, внучка, слышу», – тихо сказала бабушка и в бессилии опустилась вся наполовину. Илья поднял старушку, очень легкую, кстати, и перенес на свою кровать. «Бабушка поспит и восстановит силы», – сказала Таня. «Боже мой, Илья, она нас с ребенком спасла, с того света вытащила. Откуда она взялась? В последний момент прибежала и заставила забрать тебя, а скорую отправила пустую. До сих пор ей удивляюсь», — сказала пару слов врачу, и та спокойно уехала. «Ну и силища у нее. Хоть бы она пришла в себя. Ты-то как? Да вот видишь, сейчас совсем другое дело. Бабушка потом расскажет, что это было. Но мне кажется, какие-то темные силы не хотят рождения моей дочки. Ну что-то такое. Не могу вспомнить, где я получила эту гадость. Мы были на вечеринке, я свой бокал с соком нигде не оставляла и ничего вспомнить не могу. И давай что-то покушаем, а то у меня со вчерашнего дня маковой росинки не было, да еще и бабушка все мне вымывала изнутри. Ой, толкаться начала моя девуля. Илья, я так счастлива. Боже мой, какая у нас замечательная бабушка, узнала, что мне плохо, нашла нас в большом городе. Она ведь адреса не знает, мы не оставляли, потому что не нужно было. Прибежала, спасла меня. Своей силой спасла ребенка, сама вот свалилась. Не знаю, правда, позволили ей или сама решила, но все равно замечательно. Танюша, моя любимая женщина. Я не пережил бы, если бы с тобой что-то случилось. Понимаешь, сначала погибла Марина, потом ты начала умирать, мне стало так страшно. Я подумал, что я проклят, что мне нельзя семью заводить. Ну, бабушка бы предупредила меня, если бы ты был проклят. Илюшенька, я думаю, что все позади уже. Пожалуйста, больше никаких мероприятий, пока не рожу. Хорошо. Да, мое солнышко, мой мышонок. Твой глубоко беременный мышонок. Пошли на кухню, бабушка проспала до вечера. Проснулась она бодрой, восстановив полностью силы, конечно, не без помощи своего рода. Когда она зашла в комнату, Таня с Ильей смотрели телевизор. Таня заметила на бабушке сшитую ею жилетку. «А, бабушка Света проснулась. Мы не разбудили?» «Нет, не разбудили, сама проснулась. Сегодня какое число?» «Третье было с утра. Ну я переночую у вас, а то не успею уже сегодня, а завтра поеду». «Бабушка Света, как мужчина и хозяин, я имею право здесь командовать. Поэтому я вас не отпущу завтра, походим по городу, поездим по магазинам, обновку купим вам, а послезавтра уже все поедем». «Как телевизор? Показывает? Я ноутбук возьму, подключу к нему интернет на эти дни и не буду скучать. И родители нас поздравят. Пусть этот праздник пройдет в семейном кругу». Бабушке такая идея была по душе. Давно она в городе не была, лет 40, наверное, совсем поменялся он. И нравилось ей, что Илья к ней, как к родной бабушке, обращается. А обновка, она себе не покупала давно ничего нового. Сапоги купит, да курточку какую-то теплую. Таня что-то перешила и из старых платьев, и на том спасибо. За козой должна Нинка посмотреть, холодец поставит 5 варить, все остальное успеет. И убраться, и подготовить свои атрибуты к рождественской ночи. Бабушка, а как ты нас нашла? Сердце вело. Так я выехала еще один утром, пришлось в одно место за отворотом заехать. Тебя черные погубить собрались, дочка твоя им поперек стала, видишь ли. Да и деньги Ильи спать не дают, все хотят к рукам прибрать и компанию твоего отца. Ты ведь единственный наследник? Да, у меня нет ни брата, ни сестры. Есть двоюродные, но сводные. И отец в любом случае им в наследовании откажет. Так вы почти трое суток в дороге. Ну я в поезде немного спала. Ты, Таня, не вспомнишь, кто тебе подавал что-то пить в большом стакане? Нет, как провал в памяти, был. Я начала вспоминать, Илья, кто-то звонит в дверь, посмотри. Стой, не подходи, на телефоны не отвечай, даже если родители. Да уже стучит кто-то, они так всех соседей разбудят. Нужно утихомирить их. Да я сказала, стоять. Только подойдите к двери, я покажу вам, кто такая бабушка. Это пришла та, кто Таню опоила. Если откроешь или ответишь, все вернется. Вызови полицию. Или лучше, выключи свет, пусть соседи вызовут полицию. Нет тебя. Уехал в больницу и там остался. Понял? Хорошо, тогда я выключу свет и включу камеру слежения. А долго она будет? Если соседи не вызовут полицию, пока не сдохнет под порогом. Если вызовут, сдохнет в отделении. Ты не жалей, это черная ведьма, на ее счету ни одна жертва и ни одна сломанная жизнь. Это та, что ножку подбросила через ту, другую. Но оклемалась тогда, гадина. Теперь ей уже не выжить. Вы такое говорите, бабушка, сдохнет. Даже мурашки по коже поползли. Ну тут или Таня, или она, ты был бы ей трофеем. Кого жаль? Ее. Тогда впусти в квартиру. Я не впущу ее в квартиру. Но какая жизнь жестокая? Не совсем жестокая, просто такие твари иногда встречаются. Видел бы ты ее истинную сущность. Стуки и крики продолжались. Послышались голоса соседей, которые призывали хулиганку к порядку, обещали вызвать полицию. Но Инна, а это была она, послала их очень смачно, минут через 10 прибыл наряд полиции, которым эти праздники уже поперек горла сидели и забрали очередную обкуренную, как они решили, в отделение, все облегченно вздохнули. Потом пошли все ужинать, почти в 10 вечера. Таня постелила бабушке в комнате, предварительно искупав ее в ванной и переодев во свои одежды. Всю бабушкину одежду закинула в машинку. К утру одежда и просохла. Бабушка Света нежилась в заботе Тани. Потом они поехали по магазинам и уговорили бабушку выбрать себе обновки. Конечно, она выбрала то, что поскромнее и подешевле. Нагрузились продуктами к столу и 5 секунд утра выехали в село. Козочка, когда услышала бабушку, начала сильно блеять, бабушка сразу пошла ее проведывать. Дима отчитался, что козу кормили, доехал он без происшествий и спросил, как прошел слет и кого выбрали вожатым, иди, шутник, а то в следующий раз тебя с собой возьму, будешь ты вожатым среди нас, старух, отмахнулась от него бабушка. Ну вот, получил. А я волновался, между прочим, что серая кошка по улице шастать не будет. Дима, не зли меня. Я обещала отработать, отработаю. Но разозлишь, отработаю наоборот, ругалась бабушка, но видно, что без особой злобы. У меня гости, видишь? Да я просто рад, что вернулись. Сорвались неизвестно куда прямо одно число. Срочно, в город, в соседнюю область, поездом. Причем, сколько я живу, вы из села только в райцентр выезжали. Ну ты же сказал, что на слет ведьм, вот и ездила, Илья с Татьяной только удивленно переглянулись. Глава 38. Бабушка только махнула на соседа рукой. «Шалопай, что скажешь?» «Но очень даже добрый шалопай», — добавила она. «Бабушка Света, а что за серая кошка у вас на улице живет?» «Я ни разу не заметил кошек тут, сколько не приезжал. Даже следов. Неужели ни у кого кошек нет?» — спросил Илья, рассматривая вокруг. «Почему они есть у всех, считай? Просто сидят у себя во дворах, не шастают по улице». Странно, обычно кошки гуляют сами по себе, где хотят. Ну я так знаю. Илья, ты может дров немного нарубишь? Кошек потом поищешь. Ну вот прицепился, почему кошек на улице нет рядом с ее домом, а Дима болтун, вот уже припомню как-то, думала бабушка. Это ведь она серой кошкой иногда появлялась у соседей. Они и заприметили, глазастые. Рождество прошло тихо, спокойно, по-домашнему. Пока бабушка с Таней что-то готовили, наряжали елку, Илья работал в компьютере. Конечно, скорость никакая, но и это был выход. Когда молодежь улеглась спать, бабушка вышла на улицу, посмотрела на чистое звездное небо без единой тучки и попросила небесные силы счастливой судьбы для Тани и ее дочки. Таня уже и так за свою жизнь настрадалась. Постояла, раздумывая. Хотела, как обычно, серой кошкой побежать к Лешаку поздравить с Рождеством, но не рискнула. Мало ли кто из своих по какой нужде выйдет на улицу в этот момент, пошла так, положив в карман пирожок, своими ногами, дошла до опушки и крикнула: «Лёш, Алёш, не могу сегодня погостить. Гости в доме у меня, внучка. Пирожок возьми, пока не застыл». Вернувшись домой, бабушка крепко уснула. Хорошо было в гостях, а ей на своей лежанке лучше. И приснился ей странный сон, идет она по дороге, которая усеяна мелкими блестками, ведет за руку молодую девушку. Идти обоим легко, хотя дорога далекая, но знают обе, что дойдут. По обе стороны дороги деревья цветущие, тепло, приятно. Бабушка и проснулась. Подумала, что вчера, видать, натопили очень в обеих комнатах. Семью днем пытались связаться с родителями, изображение висло, поэтому разговаривали без изображения. Все друг друга поздравляли и много чего желали, ну как обычно. Илья решил, что нужна тарелка, где будет и интернет, и телевизор. Или посоветоваться со специалистами. Поэтому 8 января ребята уже уехали в город. Ну а 11 Тане нужно было в больницу идти, на учет становиться по месту проживания. Как раз 7 месяцев уже будет. В середине января Маргариту Владимировну должны были оперировать, и от этого должны были планироваться все остальные действия, заявление в ЗАГС. Илья хотел расписаться до рождения Таниной дочки, чтобы не возникало потом вопросов приезд родителей, а потом решать, где Таня будет рожать. Потом нужно будет оформить детскую комнату. Купить новую квартиру и сделать там ремонт Илья не успевал, решил, что сначала переоборудуют детскую, тем более, что ремонт делал в квартире прошлой весной. На УЗИ он пошел вместе с Таней и впервые увидел ребенка на мониторе. От восторга и вида малышки он прослезился. Таня очень переживала за УЗИ, всю ночь не спала накануне. Да и была причина для волнений, но в этой частной клинике, где уже работал Миша, и куда стала на учет Таня, было новое и современное оборудование, врачи стажировались в Германии для работы на нем. Она специально попросила, чтобы проверили работу внутренних органов ребенка, насколько это возможно сделать сейчас. Но отклонений не было обнаружено. Так с хлопотами и волнениями дождались операции у мамы Ильи. Было две новости, хорошая, как говорят, и плохая. Опухоль все-таки оказалась нехорошая, но хорошо, что ее обнаружили почти в зародыше, нужно будет провести дополнительную терапию, чтобы быть уж совсем уверенным, что ни одной злой клеточки не останется. Все вмешательство прошло очень успешно и быстро. И снова Маргарита передавала благодарность бабушке. «Маргарита Владимировна, я очень хочу вас увидеть у нас во время регистрации, но, думаю, вы лучше останьтесь там, а мы с удовольствием примем Игоря Ильича у себя, если он захочет, отвезем его к бабушке и к еще одному специалисту. Он хирург, очень хороший, но к тому же чувствует неправильную работу организма руками. Это он спас Илью. Бабушка очень уважительно называет его целителем». Договорились? Таня была рада тому, что операция прошла успешно. «Да, если вы не обидитесь, что я не приехала». «Почему обидимся? Нам тянуть с регистрацией нельзя, а вам выезжать куда-то не нужно. С вами мы ведь встретились. Ну тогда, заказывайте регистрацию, сообщите дату, и отец будет брать билеты. А где рожать будешь? Ты ведь можешь и поездом приехать к нам. Ну давайте после регистрации решим, хорошо? Ждем в гости Игоря Ильича. Давай, Танечка, бабушке огромный привет, в селе все проходило своей чередом, но через пару дней после Рождества приехал Юрий Васильевич к бабушке. Ну не мог он приехать раньше, хотя у него накопилось много вопросов. Ну не мог он прийти, чувствовал себя с одной стороны виноватым, с другой стороны жалел, что Таня нашла другого мужчину. Ведь она и нравилась ему, с одной стороны, чувствовал, что она его пара, понимала его. Но что-то тормозило его, не давало раскрыться его чувствам, но он решил, что тянуть с его вопросами не нужно, ведь после новогодних праздников появилось, как обычно, много его посетителей, по поводу которых и была нужна помощь и подсказка бабушки Светы. Он приехал почти одновременно с отъездом Тани и облегченно вздохнул, не увидев машины у забора. Бабушка привычно уже ждала его у калитки. «Ну здравствуй, давно не приезжал. Чувствую, много вопросов накопилось у тебя. Давай проходи в кухню». И как не отказывался Юрий Васильевич, накормила его сытным обедом. «Ты давай не скромничай, я еще баночку холодца и с собой дам». «Ну почувствовала, что придешь и налила. У тебя ведь готовить некому, сам ты небольшой любитель кухарить, так ведь?» «Ну вас не обманешь, холодец возьму, очень вкусный. У меня посетителей много, кое-что, мне кажется, по вашей части, но и есть и моя специфика. И каждый год одно и то же. Перееду в новое отделение, там хоть оборудование установили, буду проверять там. Расход энергии я почти полностью компенсирую, спасибо вам, но вот откуп брать, понимаете, это государственное учреждение и получится, что я беру взятки. А это срок. Так договорись с главврачом, пусть организует коммерческие услуги и тебе платит хороший процент, ну как там полагается. Вот и откуп будет, тут важна не сумма, а сам факт. Передашь ему, что бабушка Света просила. И везде у вас знакомство, Светлана Павловна. В министерстве никого нет? Никого нет, самой жаль. Но там свои специалисты, нам не чета, разной масти. Да, приедет Ильи нашего отец. Ко мне, но кажется, больше по твоей части. Думаю, у Ильи и у его отца одно нарушение работы организма. Как карма. Наследственные, это правильно. Поджелудочное. Да жалуется, что плохо с ЖКТ, предлагают резать его. А ты вот посмотришь, когда приедет, хорошо? Светлана Павловна, хорошо, что вы имеете такой дар, что чувствуете, когда вам приехать нужно, у меня такого нет. Вот мой номер телефона, приедут, пусть меня наберут. И пусть вам телефон подарят. Мне это без надобности, а приедут, правильно, пусть позвонят. Как Таня. Она с Ильей хорошая пара, только и ответила бабушка понятно, так же коротко вздохнул врач. У тебя еще шанс появится к концу этого года. Только уже не зевай, может и удастся мне подсобить тебе, чтобы у тебя потомок был, нельзя, чтобы род прервался целителей. Попробую, если это не отработка за какие-то грехи твоих предков. Сам понимаешь, это все очень тонко. Понимаю, ну ладно, я сегодня засиделся, поеду, пока не стемнело. Спасибо вам, приезжай, но спасибо на хлеб не намажешь. Ой, чуть не забыл, он достал купюру. Юра, хватит 100 рублей, дело не в величине, да и не мне платишь, в конечном итоге. Мне и пенсии хватает. Можешь в следующий раз спирт привезти, настойку делать буду. Хорошо, возьму у старшей. Ну ступай, смеркается уже. Илья и Таня назначили дату росписи на конец января, Игорь Ильич взял билеты туда и обратно. Как ни крути, а нужно было делать вечеринку для друзей и знакомых, пригласить туда хоть некоторых влиятельных лиц, это получалось человек 50. Они уговаривали приехать бабушку Свету, но та наотрез отказалась. Зато она ждала у себя Игоря Ильича. Игорь Ильич никогда не был в деревне, от слова совсем. И его все удивляло. Илья привез и Юрия Васильевича, и тот вместе с бабушкой закрылись в ее комнате. Да, дело было в ней, в той железе, которая вырабатывала не так свои гормоны и те вызывали проблемы в самом желудке. И хотя анализы не показывали ничего такого, но проблема была в ней. Юрий Васильевич с бабушкой провели некоторые манипуляции. Затем доктор дал свои советы по питанию, по профилактике. Вмешательство его как хирурга было ненужным, они вдвоем сделали коррекцию, глава 39. Результат от встречи с хирургом у Игоря Ильича проявился уже на второй день. С утра уже у него не было привычных болей, изжоги и всего того, что отравляло ему жизнь последние лет 15. Он прямо ликовал в душе. Жаль, интернет в селе еле тянул, поэтому пообщаться с женой было сложно и сообщить результаты. Кроме связи, все его в этом селе устраивало, он даже предложил сделать два отдельных выхода на улицу у бабушки и у дома, который планировал построить Илья. Он хотел построить его деревянным, но на фундаменте. За лето и управится. Место отличное, в 500 метрах лес, далее, как рассказывала бабушка, есть лесное озеро. К бабушке постоянно приходят посетители, поэтому их смущать не нужно, но водопровод и все коммуникации к ее дому провести-то можно. Игорь Ильич за эти сутки на свежем воздухе прямо помолодел и воспрянул. Про себя мысленно он подумал, что такой бабушке цены нет и нужно привести к ней своего друга Шнитке, у которого некоторые проблемы по мужской части, через 3 дня должна была состояться свадьба. Но бабушка строго наказала молодым смотреть друг за другом, ничего из чужих рук не пить и не есть, а в остальном Таню и Илью должен оберегать заговоренный оберег от Марии. Когда Игорь Ильич прощался с бабушкой, она сказала ему, чтобы Нитку своего привозил, но только вот как дом построят. Мужчина оторопело глянул на бабушку, а потом улыбнулся, чему я удивляюсь. «Еще раз огромное спасибо за Риту мою и за меня». «Ну, с Богом», — ответила бабушка. А на следующий день к ней пришел интересный пациент. Бабушка вышла его встречать, но почему-то ей не хотелось его прихода. «Ну, посмотрим, что ты за гусь», — подумала ведьма, открывая ему калитку. «Я к Светлане Павловне. Меня направил к вам Юрий Васильевич», и мужчина дал записочку от хирурга. «Случай явно ваш, с моей стороны ничего нет», — было написано там. «Ну, коль от доктора, то, конечно, приму». Заходи в комнату, странный гость зашел в комнату, брезгливо как-то присел на краешек стула и начал удивленно и подозрительно рассматривать обстановку. «Что, не нравится здесь? А что ты хотел у ведьмы увидеть?» «Ведьма?» Юрий Васильевич сказал, что посылает к травнице, гомеопату. «Гомеопату? Ишь, какое слово завернул интересное. Я и обидеться могу. Нет, дорогой, ты пришел к обыкновенной сельской ведьме. И у тебя обыкновенная порча, причем не одна. Ну понятно, разводилова. Куда ни ступи, везде порчу находят, как устроились разводить людей на бабки. Делитесь небось с доктором», и мужчина встал со стула и направился к выходу. Но ноги у него не шли. «У меня посетители сельские люди, в основном. Приносят продукты за мою помощь, если несут деньги, это в среднем 500 рублей, но есть кто и больше платит, так что делиться особо нечем с доктором». «А ты и делиться не будешь, в гроб денег не возьмешь, думаешь, твой гроб будет особенным?» «Ошибаешься, самым простым. Порчу свою ты сам заработал, и мне не очень хочется твое дирь разгребать. Теперь ступай», — голос ведьмы был громким, злым. Она махнула рукой, и ноги сами понесли его из комнаты, но мужчина выходить не спешил. «Так что делать мне? Что можно сделать? Ну тебя за твои дела люди прокляли. Последнее проклятие тебе прилетело уж от очень обиженного парня. Ты землю у сироты забрал, а за спиной уже носишь беса с грузом проклятий, бес растет, ты уже согнулся. Зачем он тебе? Мало у тебя денег, а меня 500 рублями корить вздумал. Я пенсию получаю, на заводе заработала. Пенсия неплохая, а тебе, пока сам не разберешься, помочь не смогу. Да и успеешь ли? Беса за спиной могу на неделю остановить, чтобы не нашептывал. Не больше», — ведьма откуда-то взяла часы, где вместо привычного циферблата стояли даты. «Ровно месяц». Мужчина вздрогнул, упал на колени. «Помогите. Любые деньги. Мне твои деньги не нужны, только небольшой откуп. И помочь себе должен только ты сам. Остановить беса на неделю». «Остановите, конечно, я хочу все исправить». «Хорошо, ступай. Сначала сирота, потом дед с домиком, потом соседка, потом бывший сослуживец. Жена уже умерла, успеешь, попросишь прощения в церкви на коленях. Это те, кто тебя проклинал сильнее всего», — мужчина стоял и смотрел на ведьму в ужасе. «Откуда она это все узнала?» Потом одел шапку и выбежал из ее дома, а бабушка устало присела на свой лежак и сказала: «Ну и зачем мне все это? Сколько грязи в людях, я ведьма, а он тогда кто?» Она окурила комнату после него и обошла ее с горящей свечой. Все-таки на него столько нечисти прилепилось? Вроде проследила, чтобы ничего не уронил, сомневается она, чтобы он хоть бы начал возвращать все. Хотя чудеса встречаются. Пошла бабушка Света на кухню выпить чаю и немного силы пополнить. Только налила, а опять к ней кто-то идет. И ведь обязана принять продавщица с их магазина. Позвала на кухню: «Я только чаю налила, давай попьем, расскажешь, что у тебя», хоть та закрыла магазин на полчаса, но особенно не кабенилась, раз бабка хочет выпить чаю, не подгонять же ее. Заодно выложила на стол, что принесла к чаю, за чаем и пожаловалась, что сын совсем от рук отбился, как подменили его. Из дома сбегает в район, там иногда остается на ночь, приходит злой. Ахо-хо, связался он не теми, пьют какие-то таблетки, до беды половина шага осталась. Звони срочно бывшему мужу, пусть приедет немедленно и заберет к себе на работу. Так выпускной класс же, заберешь документы срочно, закончит вечернюю, не за этим волнуйся. Ну или сына потеряешь, привычка уже у него, сама понимаешь, туда вход рубль, а обратно. Сегодня звони, не тяни. Он заберет его, не волнуйся. И никаких упреков ему, поняла? У вас беда сейчас, не до выяснений, женщина кивнула, поблагодарила и побежала на работу. В мороз не очень-то поддержишь покупателей на улице. По дороге она достала телефон и начала набирать бывшего мужа. Свадьба у Ильи и Тани была веселой, несмотря на солидных гостей. Тамада был на высоте. Многие пытались выпить с женихом, но Илья, помня бабушкин наказ, отвечал, что он недавно оперировался и пьет только воду. Тане никто не предлагал, и она зорко смотрела, чтобы из ее бокала не пил никто. Он же и лентой был перевязан, и все равно Таня увидела, как какая-то девица взяла его и, что-то прошептав, пыталась сделать из него глоток. Таня сжала в руке узелок с заговором, и девица вдруг закашлялась, выкашляв все, что глотнула. От кашля у нее потекли слезы, размазалась тушь. Таня подошла к ней с улыбкой и мило предупредила: «Будешь еще таким заниматься, можешь совсем без судьбы остаться». Девица испуганно взглянула на нее и тихонько смылась совсем с торжества. А гости поздравляли и поздравляли молодых, желали им всех благ. Игорь Ильич смотрел на сына и радовался тому, что тот наконец нашел свою женщину. Илья танцевал вальс с Таней, нежно ее поддерживая, и на их лицах светилось счастье. А что еще нужно отцу? Он снимал все на свое видео, чтобы порадоваться вдвоем с женой, которая сейчас проходила лечение. Когда они танцевали вдвоем, Таня шепнула мужу, что от бабушки также свадебный подарок, через года полтора она должна будет родить мальчика. Это она привезла от ведьмы Марии, у Ильи загорелись глаза. Это шикарный подарок. Я так хотел двоих детей, но у меня не получалось и одного, увы. У тебя шикарное приданное, не находишь? Нахожу, милый. Тем более, дочка должна будет заниматься тем, что занимается бабушка, а сын тем, чем занимаешься ты. Ты уже распределила? Мышонок мой, музыка закончилась, а молодые все еще стояли посреди зала и целовались. Глава 40. В это время Юрию Васильевичу в кабинет перезвонил Вячеслав Игнатьевич, главный врач районной больницы. Юрий Васильевич, зайди ко мне с картой больного Н, ты помнишь такого? Конечно, помню. А что случилось? Сейчас узнаешь. Голос начальства не обещал ничего хорошего. Врач встал, попросил больного подождать в коридоре, так как это надолго. О регистратуре попросил найти ему карточку больного. Регистратор сказала, что сейчас, сначала найдет карту того, кто вот уже заказал. Может, мне еще встать в конец очереди? Вспылил доктор. Регистратор сразу бросилась искать карточку. Доктор почти вырвал у нее из рук карточку, пролистал ее, все ли на месте, и пошел быстрым шагом к главврачу. Когда он зашел в кабинет, Вячеслав Игнатьевич сидел красный, как помидор. «Ты, какого, отправил этого больного Н в Оленевку? Ты хоть смотришь, кто пациент? Да он такую жалобу накатал в область, хорошо, что не в Москву. Что вы безграмотный, живете в позапрошлом веке, лечить предлагаете жабами, пиявками и заговорами. Да ты бы видел все это? Мне на почту скинули его жалобу, теперь вот что я должен писать в ответ на нее? Что бабушка из Оленевки лечит все запущенные случаи? И врач к ней направляет пациентов? Да сейчас комиссия нагрянет с области, вы представляете, что будет, Юрий Васильевич, рано я вам собрался доверить отделение, рано? Да погодите, посмотрите на его данные обследований. Я не понимаю, как у него сил хватает жаловаться. Я его на нашем новом МРТ смотрел. Вот заключение. Вот данные анализов. Вот УЗИ. Но у больного явно проблема во всех органах. Хотел спасти, а теперь я буду спасать нас. Такие вот не умирают. И да, мне нужно будет срочно звонить в область, а то не ровен час помрет, нас же засудят. Так я набираю, там у меня есть к кому обратиться, пока есть. Алло, Дмитрий Сергеевич, доброго дня. Да, Вячеслав Игнатьевич, ну да, прочитал. Ну совсем не так было, конечно, больной вспылил, потому что оперировать отказались, да. Нам, простите, смертность лишняя ни к чему, человек неоперабельный. Да я вам отправлю отсканированные результаты, ну как с таким гемоглобином и СОЭ оперировать? Дмитрий Сергеевич, я могу и отсканировать все данные и фото прислать карточки, я тут не в детском саду. Ну да, посоветовал доктор пойти в церковь, причаститься, собороваться. А что здесь плохого? Мы все признаем церковь, отремонтируем отделение и батюшку пригласим освятить. А по нашей вере и нам будет. Чудеса встречаются. Я не думаю, что это с нашей политикой как-то расходится. Я. Да вы что, Дмитрий Сергеевич? Ну виноваты, нужно было его сразу к вам область отправить. Это признаем целиком и полностью. Ну да, ну да. Ну виноват хирург, ну и я поддержал его, не бери на себя эту ответственность, вдруг что засудят родные. Вот и, да, на охоту можем поехать, почему нет? Я все организую и позвоню. Так я его отправлю на своей скорой к вам. Может, санавиацию организуем? Ну да, топливо в один конец оплатим. В два, ну никак. Ну и договорились. Я копии его карты отправлю вам, хорошо? Завтра прилетит вертолет. Ну и отлично, я его найду и пусть в палате ждет. Вячеслав Игнатьевич положил трубку, вытер пот со лба и сказал, быстро найди этого больного Н, извиняйся, унижайся, но кладем в палату и завтра в область. Да понимаю я, что ты хотел, как лучше. Но не хочет человек жить. Или его что-то не пускает. Действительно, пошел бы исповедался, причастился, может что и решилось. Давай, прием закрывай и поедешь к этому красавцу. Нашел Юрий Васильевич его дом быстро. Тот стоял такой большой и несуразный посередине улицы с огромным участком, заставленным скульптурами. Позвонив в домофон, он долго ждал ответа, хотя, судя по следам, там был кто-то дома. Наконец, минут через 15 отозвался хозяин недовольным голосом. Юрий Васильевич представился и попросил, чтобы тот лег в больницу, его отправят в область, там договорено, что его обследуют лучшие специалисты. Ведь он, Юрий Васильевич, всего лишь районный хирург, короче, тот промурыжил врача на улице минут 40, наслаждаясь унижением и наконец вышел в калитки. В пакете лежали несколько личных вещей. Юрий Васильевич увидел, что его пациент еще больше осунулся, лицо приобрело землистый оттенок, губы посинели и его мучила одышка. Хоть бы до завтра не помер, мелькнула мысль, но забегая вперед, нужно сказать, что он все-таки помер, но через 2 недели в областной больнице. Перед смертью все шептал слова прощения, которые он не захотел сказать, когда еще было время, и понял Юрий Васильевич, что нужно быть очень осторожным, отправляя за советом к Светлане Павловне. Она ему при встрече рассказала, что увидела у больного Н и почему он мог помочь себе только сам. Расположение главврача к доктору ей удалось вернуть, но ремонт отделения затянулся, так как горючие провели как краску. Но это жизнь, а что было делать? Хорошо, Вячеслав Игнатьевич помнил добро. Была середина февраля, пришел Дима советоваться насчет поросят. И еще он хотел купить новую машину. Надеялся, что бабушка Света как-то подсобит. Димка, ну для того, чтобы ты нашел деньги, нужно, чтобы кто-то их потерял. Может быть, такой, как ты, собирал каждую копейку и потерял, а ты найдешь. Как же ты таким деньгам будешь радоваться? Пусть не будет растяпой. И эх, Дима, так это мне колдовать нужно, чтобы он потерял. В лотерею выигрывают те, у кого родные там или знакомые, или у них на роду написано. У тебя, Димка, только труд. Значит, ничего не выйдет и так и не выползу я со своей нищеты. Ну почему нищеты, не гневи судьбу? Да и все твои вложения окупятся. Конечно. Придется потрудиться. Зато без потерь будет, уж тут я даю гарантию. Отработаю, как и обещала. Купишь дешево, расти будут, болеть не будут. Продашь удачно. Ну и хоть так, тогда вы скажете, что и когда делать. Я в среду хотел поехать за поросятами. Ну тогда завтра и зайди. Но молчок, удача, женщина своенравная. Испугается разговоров, не найдешь, понял? Да не дурак, понял, даже Нине не скажу, что и как делать буду. Вот и молодец, а новую машину ты купишь, к следующей зиме. И вообще деньги у тебя водиться будут, добрым людям должно вести. Спасибо вам, бабушка Света. До завтра. Да иди уже. Таня не захотела рожать в Германии, хотя Маргарита Владимировна и очень хотела этого. Но курс лечения был пройден и в середине февраля свекровь собралась в гости к своим детям, как она называла Таню и Илью. Раз в неделю они навещали бабушку Свету, но она сказала Тане, чтобы Таня ездила уже, тяжело и далеко. Договорились и взяли телефон продавщицы в магазине, она передаст, когда Таня родит. Маргарита Владимировна добиралась в этот раз сама, Илья не стал оставлять Таню одну. Только она приехала, как у Тани начались схватки и ее забрали в роддом. Так с дороги она с сыном поехали в роддом. Рачитывали ждать долго, но роды, на удивление, прошли быстро, легко. В течение 4 часов на свет появилась абсолютно здоровая девочка. Конечно, Таня чувствовала, что все закончится хорошо, но волнения были. Илья присутствовал при родах. Он от волнения потерял сознание прямо в родильном зале. Когда Маргарите Владимировне через стекло показали малышку, что-то дрогнуло у нее внутри, хотя этот ребенок был для нее совсем чужим, но девочку принял ее сын. И он такой счастливый. А какая мать не хочет видеть своего сына счастливым? Когда Маргарита Владимировна впервые взяла на руки малышку, та посмотрела на нее такими умными и внимательными глазами, как будто узнавая, кто это, что женщине стало не по себе. Потом бабушка опомнилась и улыбнулась внучке. Решили ее назвать Машенькой, Марией, в честь той женщины, что спасла Тане и ребенку жизнь. Благодарю вас. Подпишитесь че. Чтобы не потерять контакт это бесплатно, укажите в поле вашу почту и нажмите кнопку «Подписаться», скоро запуск продолжая, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности. Читателей 2.00. Благодарю вас за интерес к моим рассказам, рада вашим отзывам.